поскольку основной даже не вопрос, а тема уже была здесь озвучена, и она всех действительно нас с вами интересует, тема какова? Как нам в наших вот условиях жизненных, в которых мы находимся, в той суете, в которой мы крутимся, в тех делах, которые сыплются на нас и которые мы сами находим сами себе, как интересно в этой суете, в этой жизни сохранить себя как человека? Не удивляйтесь этому, что я сказал «сохранить себя как человека». Где-то у одного из наших митрополитов, митрополита Антония Сурожского, есть такая странная мысль, когда он сказал, что прежде чем стать христианином, нужно стать человеком. Именно для того, чтобы стать человеком, и надо стать христианином. Христианство как раз указывает те нормы человечности, если хотите, те свойства человека, которые являются для человека, можем по-разному сказать, можно сказать, идеалом, можно сказать, его естественным состоянием. И христианство именно на этом и настаивает, что именно естественное состояние человека может быть описано только через те свойства человека, которые указаны в Евангелии, и которые, если, так сказать, мы хотим, обозначены в самом образе Христа как такового. Так вот, основная наша задача, как в нашей деятельности и жизни, которая у всех у нас, конечно, носит весьма различный характер, особенно учитывая не только нашу работу, а нашу и внутри семейную жизнь, и наше общение с разными людьми, особенно наши увлечения, как сохранить здесь себя, как быть. Наша жизнь постоянно ставит нас в условии коллизии, когда, с одной стороны, кажется, я хотел бы одного, а в то же время, так сказать, ну, волею обстоятельств, можно сказать так, а во многом и волею внутренних интенций, которые во мне присутствуют, я делаю другое. Тот, кто читал Новый Завет и послание апостола Павла, наверное, помнит эти поразительные слова, с которыми, кстати, иногда можно согласиться, но внутри что-то такое вызывает противоречие. Он пишет: «Я делаю не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу». Вообще интересная вещь. С одной стороны, задевает мое самолюбие крайне. Как это такое, я насильно делаю то, что я не хочу? Кажется, я хочу, но ведь на самом деле, если заглянуть в себя, то внутри каждого человека, вот в самой сокровенной глубине, живет удивительное добро. Вы знаете, меня поразила прочитанная мною одна небольшая детская сказочка, написанная мальчиком 4-летним, Данилкой. Я ее вот очень часто рассказываю в своих выступлениях и расскажу вам, она небольшая совсем. Так вот, такую он сказочку написал. В лесу росло волшебное дерево, там жили муравьи. Но вот однажды прилетела сова, и одних муравьев съела, других разогнала и стала жить там. Но вдруг слышат, где-то стук. Сова выглянула из дупла, посмотрела направо, налево, никого не видно. Опять спряталась в дупло, и опять вновь стук. Вновь выглянула, и вновь никого ничего не нашла. А стучало-то, оказывается, сердце у совы и говорило: «Зачем ты съела муравьев? Зачем ты их разогнала?» И потрясающий для такого маленького человечка вывод. Потрясающий совершенно. Я когда прочитал, я просто не мог. Сова-то была злая, а сердце у нее было доброе. Вы подумайте только. Это поразительно. Это нужно быть, я не знаю, каким философом, чтобы сказать, дойти до такой мысли. Он по существу сказал не больше и не меньше, как повторил, если хотите, буквально красную линию, основную идею, если хотите, суть понимания человека, которое дает христианство. Каждый из нас, если вот коснуться нашей жизни, сколько мы делаем злого. Особенно если нас за день, то все скажут, ну, из люка. И в каждом этом человеке, у которого вот это эмпирическое, выражаясь философским языком, это эмпирическая данность, то есть то, что обращено это к нашему миру, так часто бывает и грязным, и некрасивым, и злым, и нехорошим. И мы это видим, и осуждаем, говорим, вот какой. То есть я таким, конечно, я лучше. Он, смотрите, она, смотрите, они какие. Сколько мы видим вот этого нехорошего. И во мне же это видят другие люди. Но каждый из нас в то же время и чувствует то доброе, что лежит в нашей душе. И действительно, мы созданы по образу Божию и подобию Его. И одно из поразительных явлений нашей внутренней психологической жизни заключается в том, что даже вот верующие люди, христиане, церковные люди и не понимают и не чувствуют того величия, которое заключено в слове «человек». Обратите внимание, почему так легко была принята эта дикая теория происхождения человека от обезьяны? Это сразу легче. Если я только обезьяну, что от меня еще требовать? Правда, это немножко стыдно, но я все-таки немножко и выше. Я что-то среднее между обезьяной и не обезьяной. И тогда мне все, в общем-то, позволено. Все самое низменное животное, оно, в общем-то, мне естественно. О, если бы человек увидел, кто такой человек в подлинном смысле этого слова. Христианство дает этот образ. Во-первых, дает образ во Христе самом. Вот последний фильм Гибсона. Многие, которые смотрели его и выходили оттуда, они в течение, в общем, какого-то времени не могли даже разговаривать. Это поразительное, поразительно не только то, что какие ужасные страдания. Поразительно другое, что ведь это же принято все добровольно, сознательно и добровольно. Об этом свидетельствует хотя бы вот факт его молитвы в Гефсиманском саду. Его пот был как капли крови. Он знал, на что идет. Мог же избежать, но он для того и пришел. Мы в какой-то степени подчас можем подражать. Как смотрите, родители, особенно мать, как подчас она готова пострадать за ребенка и многое отдать. Мы чуть-чуть понимаем это. Но одно дело за твоего ребенка, который и тебя любит, или за тех друзей, которые и тебе готовы воздать. Другое дело за тех, кто ненавидит. Представь себе только один момент. С креста, перенося эти жуткие страдания, вдруг сказать: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Вот образ, я говорю, человечности. Это потрясающая красота, которая присутствует, которая задана, дана, если хотите, в зерне, и задана каждому человеку. И вот эта красота по христианскому учению, к сожалению, предоставленной вот нашей воле и нашей свободе вот в этих условиях, она постоянно искажается, постоянно омрачается. Чем мы знаем? И вот действительно вопрос. Как же быть? Как выходить из тех коллизий, которые ставит перед нами жизнь? Как быть, когда, с одной стороны, я понимаю, кажется, понимаю, по крайней мере, в тех случаях, в которых я понимаю, как нужно бы делать, как поступить по совести, и в то же время я не нахожу сил в себе этого делать. По существу, вот это и есть главная проблема. И здесь, по-моему, знаете, такие сентенции моралистические, они ничего не помогут. Что надо быть добрым, надо быть хорошим. Но это, знаете, как маменька говорит своему сыночку или доченьке. Надо быть добрым, надо быть послушным. Дело не в сентенциях, дело в другом. Мне хочется обратить внимание на один очень важный момент. В высшей степени важный момент, имеющий огромнейшее психологическое и жизненное значение. И он заключается, знаете, в чем? Мы не придаем значения тому, что такое грех. Именно это остается у нас в тени, остается за задворками сознания. Что такое грех? Мы к этому привыкли. Грех, ха-ха, грех, ну это что-то хорошее, что такое привлекательное, что такое даже сладкое. Вся суть-то как раз именно в том, что грех с христианской точки зрения есть ничто иное, как все то, и только то, что вредит человеку, приносит вред. Вот что называет христианство грехом. Не надо думать, что заповеди Божии – это есть, знаете ли, какой-то Бог сидел и придумал, что бы еще такое, чем бы еще насолить этим двуногим существам, какие бы еще препятствия на их жизни поставить, чтобы им поменьше было тут радости и удовольствия на земле. Ничего подобного. Грех – это нарушение нормального существования человека. Вы представляете, вот мы, когда мы здоровы, все хорошо. Что такое нормально? Мы хорошо дышим, хорошо пьем, едим, все нормально. Понимаете, здоровый человек, как это все прекрасно. И вдруг мы начинаем делать такое, что вредит нашей печенке, селезенке и прочим всяким вещам. Мы говорим: что ты делаешь? Что ты делаешь? Грех – это есть нарушение вот этой целостности, вот этой здоровости нашего естества. Некоторые вещи мы, конечно, понимаем. Когда дело касается, ну, самых грубых вещей в отношении тела, мы понимаем. Наркомания – да, видите, как, что происходит с человеком. Пьянство – верно. У него там цирроз печени начинается и прочие всякие вещи. Некоторые мы понимаем. Подумайте только, какова близорукость человека. Вот эту грубятину, это равносильно, знаете, как в кабинете окулиста. Вот такие видите? Вижу. А вот такие плохо. А такие уже вообще не вижу. Мы не видим то, о чем говорит христианство. Оказывается, элементарное осуждение другого человека, внутренняя неприязнь к другому человеку, это есть не что иное, как рана, наносимая человеком самому себе, а не кому-нибудь другому. Другой даже и не знает, осуждаю я его или нет. А себе я вонзаю нож. Дело не греха. Что это такое? Это все равно, что ходить босиком по гвоздям, забитым снизу вверх. А наша психология какая иногда? Ну, нагрешил, теперь все равно. Интересно, найдите мне человека, который бы налетел на гвоздь и потом сказал, ну, теперь мне все равно, пойду по гвоздям. Пока еще такого я не встречал. Напротив, отскочит, начнет, не знаю, что делать, и уже так озираться, как по пословице, обжегся на молоке, на воду дует. Грех – все то, что вредит. И мы как опасаемся того, что мы знаем, что нам вредит. В наших делах, пожалуйста, в наших делах, мы знаем, где даем промах, и где так здорово получили, что лучше второй раз не хочу получать, где прогорел, так уж в следующий раз, ой, как будем мы осторожны. Правда? Правда. Почему? Ощущаем всей своей, простите, кожей. Так вот, как оказывается, христианство только указывает на более, я бы сказал, глубокие вещи. Более того скажу, на причины всех тех бедствий, внешних и внутренних, особенно бедствий, которые проистекают в жизни человека, когда он не придает значения вот тому, что мы считаем мелочью. На самом деле основной принцип религиозный и основной принцип, тем более христианства, звучит так. Дух определяет состояние нашей жизни. Состояние духа. Что такое состояние духа? Это направление нашей души. К чему я стремлюсь? Если хотите, духовность человека, что это означает? Это означает не что иное, как понимание им и стремление человека к той высшей для него цели, которую он видит в своей жизни. Духовность человека определяется той конечной высшей целью, которую имеет перед собой. Что является для него высшим? Вот тут мы и увидим духовность человека. Знаете, перед потопом какие были произнесены поразительные слова в Библии мы читаем. Я произнесу их по-славянски, это звучит очень просто красиво, но я думаю, всем будет понятно по-русски. Бог говорит, не имать, то есть не имеет, не имать дух мой, пребывайте в сих человеце, за не, то есть поскольку, за не суть плоть. То есть вся их духовность оказалась в чем? В каких интересах? В низменных. Они стали как животные. Ничего более высокого нет. Животное не поднимает глаз к небу. Это у человека только. Он весь уже даже устроен так, что он стоит даже вертикально. За не суть плоть. Оказывается, вот это порабощение в человеке высшего начала низшим, сведение основного идеала жизни к исключительно вот этому, оказывается, наносит жесточайшее вред, рану человеку. Это губит человека. Это равносильно тому, что человека перевернуть, и голова будет внизу, а ноги вверху. Потом говорят, человек умер, а с чего бы это? Его никто ничего не трогал, все нормально. Ни одного члена не повредили, всего только перевернули. Вот это-то и беда, если хотите, основная беда, которая постоянно сопровождает всю историю каждого человека, как такового. У Бердяева есть такое высказывание очень интересное. Он говорит, человек перестал понимать, зачем он живет. и не имеет времени задуматься над смыслом жизни. Суета сплошная поглощает все. Человек забыл действительно, для чего он живет. А что делает прежде всего человека человека? Это ясное осознание того, зачем я живу, с какой целью, какой смысл моей жизни. Скажу вам так, вот приходится выступать на образовательных разных конференциях, и я вынужден просто говорить. Необразованный тот человек, кто не имеет ясного, определенного и для него обоснованного мировоззрения. Когда он не знает, зачем он живет. Тогда кому он подобен, скажите? Кому он подобен тогда? Это животное. Какое бы образование он ни имел, хоть 10 образований выше, если он не понимает, зачем живет. Вся и задача этого образования заключается в том, чтобы дать человеку возможность на основании предложенных знаний осознать, выбрать и утвердиться в мировоззрении, разумном, здравом и волевом. Так вот, в чем, так сказать, основная, я бы сказал, психологическая задача и психологическое затруднение в нашей жизни? Мы не придаем значения тому, что христианство называет грехом. Совершенно забываем, что это то, что ранит человека, что разрушает экологическую среду человека. Экология. Скажите, чего особенно машины ездят, правда? Ну, что особенно, что заводы там пыхтят, трубят? Кажется, никто никогда даже не предполагал, что будет с нашей бедной землей, когда вот этот научно-технический прогресс шаг за шагом все больше выбрасывает всякой дряни. Кажется, это мелочь, ну что там заводишь какой-нибудь. А посмотрите, что в конечном счете творится. Когда это приобрело, это количество перешло, помните фразу, в качество уже. Когда качественно другой стала сама атмосфера. Недаром уже, знаете, в фантастических некоторых книжках уже пишут, инопланетяне подлетают к планете Земля, там берут пробу, там есть жизнь или нет? Говорят, о, нет, там жизни нет, полетели дальше. Вот так же оказывается невнимание к тому, что христианство называет грехом, приводит к полному загрязнению, экологической катастрофе нашу душу. Вы знаете, вот большой грех какой-нибудь, он виден, и человек знает, что я сделал. И я вам скажу, здесь действительно проще увидеть и осознать себя, что я поступил как скотина, простите меня. А вот когда человек, кажется, ничего особенного так и не делает, ничего крупного, а просто весь день только крутится, весь день, все сутки, все недели, все месяцы, все годы, без малейшего задумывания о том, так жизнь течет же в одну сторону, часы-то обратно не идут, и зачем я живу? Зачем, интересно, я живу? У меня как-то однажды была беседа с одним доктором философии, женщиной, атеисткой, которая себя заявила. И когда я ей задал вопрос, зачем, какой смысл жизни с вашей точки зрения, она мне дала ответ, замечательный, конечно, в своем роде. Весь смысл жизни в моей дочери. Я говорю, а вы понимаете, что вы сказали? Ну, что я сказала? Я говорю, как бы вы назвали того человека, который бы сказал, что любит своего ребенка и посылает его на верную смерть, да еще неизвестно какую. Как бы вы назвали этого человека? Вы же придерживаетесь атеистических убеждений. И рождая ребенка, вы знаете, что этот ребенок умрет. Всякий рожденный приговорен к смерти. И другого смысла нет. Вы знаете, что вы делаете? Что вы сделали? И в этом ваш смысл жизни, чтобы послать своего любимого ребенка на верную смерть? Она содрогнулась. Совершенно очевидно, что, конечно же, смысл жизни не может быть в смерти. Смысл жизни в жизни. И мы можем серьезно рассматривать только то мировоззрение, которое действительно утверждает вечность существования личности. То мировоззрение, которое отрицает это, оно просто бессмысленно. Там просто нет смысла для жизни. Все умирают, только неизвестно, когда человек умрет. Неизвестно. Разве кто знает минуту своей смерти? Никто не знает. Бессмыслица. Поэтому только то мировоззрение мы можем рассматривать, которое утверждает жизнь. Христианство является, я бы сказал, в этом отношении самым великим по своей обоснованности и по тем перспективам, которые оно указывает человеку в его жизни. Оно не только утверждает бессмертие личности, ведь под личностью можно, знаете, что понять? Какое-то духовное существование, знаете, существование души. Оно настаивает решительно, решительно, и своим, если хотите, центральным даже догматом утверждает воскресение человека, духовно-телесное существование человека, то есть полноценное вечное существование человека. Вот здесь, да, вот здесь есть о чем подумать. Пожалуйста, сомнения? Хорошо. Вопросы? Давайте. Вот здесь есть о чем думать. Речь идет не о чем-нибудь, а о том, что внутри каждого человека у нас сидит. Что оно сидит? Ощущение вечности своего существования. Мы не можем смириться со смертью. Никак не можем. Это противоестественно. Так вот, если мы будем исходить из этого, а тем более, если человек принимает эту, если хотите, это мировоззрение, это убеждение, то здесь в высшей степени важно понять. То, что связано со грехом, это мешает этой вечности. Это затрудняет вход в эту вечность. Это стоит на пути. Поэтому какой вывод? На каком бы месте я ни находился, в какое бы время это бы ни происходило, я всегда должен вот наблюдать, смотреть за тем, чтобы не наступить на ржавый гвоздь, торчащий кверху. Вот задача человеческой жизни. И она касается не только нашей внешней деятельности, то есть отношения к делам, к людям, к природе. Она, если хотите, прежде всего касается нашего внутреннего состояния, то, что мы называем духовным состоянием, под которым что разумеется? Внимание к своему душевному настроению, к своей душе, к своим мыслям, к своим желаниям, своим чувствам. Что проку, я вам скажу, если я внешне буду безукоризен в своем поведении, соблюдать все законы, буду нормальным семьянином, так, великолепно на работе и так далее. Что проку? А если внутри я весь горю жаждой, неважно чего, денег, гордости, славы, неважно чего. Что проку от этого человека? Это, знаете, это все равно, что как дерево снаружи, зеленое и прекрасное, а внутри все сгнило. О таких людях, почему осталось и выражение, это фарисей, не в смысле даже лицемера, даже не в этом смысле только, а в том смысле, что внешним можно быть праведником, а внутри сгнить. И что проку тогда от этого человека? Я помню еще в советское время, я любил еще в юные годы иногда посещать и Большой театр, и вот у меня осталось незабываемое впечатление опера «Сказание о граде Китеже». Помню, как вышел один мощный бас такой и спел арию. Сейчас я скажу, какую арию. Жалко, что не могу спеть. Чтобы спел бы, конечно, вам. Оркестра нет, только поэтому я не буду петь. Я побежал на следующий день в магазин, в нотный, и купил эту арию. А слова-то были, это в советское время, изумительные. О, слава, богатство суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит, в советское время, слышите? Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на предание, а слава, богатство куда пойдут? Это могучий бас, знаете, идет на весь зал. Думаю, да никакой апологетики не надо после этого, представляете? Это ж замечательный, мощный бас. А слава, богатство куда пойдут? Замечательно, не правда ли? Так вот, оказывается, можно изнутри сгнить. Изнутри сгнить. И это гниение чем обозначается? Выражусь очень мягко, недолжными стремлениями, которые сокрыты в моей душе. Это есть духовная жизнь человека. Недаром говорят, можно быть святым сатаной. То есть внешне быть безукоризненным, а внутри дьяволом сущим. Избави Бог. Так вот, видите, я так пространно говорю, это вступление, вы учтите, только вступление. А если уже будет главная часть, то тогда, ну, к понедельнику окончим, конечно, не беспокойтесь. Так вот, когда мы говорим о том, как сочетать, как нам быть вот, при нашей жизни и деятельности, а неважно, у кого какая, все думают, вот бизнесмены думают, что только у них это коллизии, там, вот они не знают, как быть с налогами, давать взятку или как или не давать взятку и прочее. Только они об этом и думают, как налоги не платить, посбежать от них и так далее. Только у них эти проблемы. Да ничего подобного. У всех свои проблемы и ничуть не легче. Ничуть. У всех. Вы же думаете, в нашей церковной среде нет проблем? Еще какие? Я вам скажу, не назову только, ни за что не открою. Ваши бы проблемы нам. Вот так. Похуже. А знаете, почему хуже? Ваши видны на лицо. А наши спрятаны рясами и прочими всякими вещами. Их не видно. Ох, какие проблемы! Что вы? Вы обращали внимание на один поразительнейший факт. Христос, скажу слово, обличает. То есть попросту ругает. Я не знаю, что делает. Кого? Подумайте, кого? Самых праведных евреев, которые там были. Самых праведных. Кого? Законников, которые исполняли все тщательно, все, что надо. Фарисеев, которые дали обет поступать все по закону Моисеева. Священников, первосвященника, патриарха. Ох, достается им на орехи. И змеи, и порождение хиднины, и гробы окрашены. Чего только нет. И любопытнейший факт. Любопытнейший. Ни одного слова... Ни одного слова не сказал. Ах вы, воры, убийцы, ах вы, блудники. Нигде ни одного слова нет. Что такое? Что за странность, скажите? Этих действительно праведных, которые перед всеми людьми были праведны, змеями их называют, здесь молчание. Более того, какая ирония еще проявляется. Я пришел призвать неправедников, знаете, какие кавычки, вот такие метровые, неправедников, а грешников на покаяние. Или такая ирония, нездоровый имеет нужду во враче. Опять-таки, знаете, какие кавычки, это при слове здоровые, ой-ой-ой. Нездоровый имеет нужду во враче, а больные, вы подумайте, какие вещи. В чем дело? Что, он оправдывает все эти, знаете, преступные дела, что ли? Ну, сами понимаете, это абсурд. Дело не в этом. Дело в том, что вот такие внешние, я бы сказал, ну, просто преступления даже, внешние грехи, они видны. Человек не может их не видеть. Даже самый близорукий знает. А вот грехи, скрытые во мне, лукавство, лицемерие, притворство, зависть, тщеславие – вы кто-нибудь видите? Ничего. Правда? Чистенькие. Никто не видит. И я не вижу. И я тоже хорош. Вот где беда. Самая страшная болезнь какая? Не та, которая видна, ее можно лечить, а та, которую человек не видит в себе, не замечает, прячет и не соглашается. Вот тогда наступает ужас человеческой жизни. Вот христианство обращает внимание прежде всего на это. Конечно, то, что о грубых вещах, сами понимаете, ну и говорить тут нечего. Они несовместимы с христианством, конечно же, само собой понятно. Но вот эти вещи, так называемые мелкие вещи, так называемые грехи мысли и чувства, так желаний, они, кажущиеся ничтожными, на самом деле заражают душу. Знаете, как вот ядовитые занозы какие-нибудь приводят к заражению крови, к заражению всего организма и к смерти духовной. Когда один из учеников апостола спросил Христа, попросил его, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего и мать мою, то Христос, зная о том, кто они, сказал страшные слова. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. И это было, повторяю вам еще раз, было сказано о тех, которые, скорее всего, были безукоризненно внешне праведными. Так вот, когда мы хотим решить проблему, проблему нашей жизни духовной, в нашей жизни внешней, в нашей, я бы сказал, деловой жизни, то прежде всего и основное внимание, и центральным моментом, что должно являться, это внимание за своей душой. Ведь самое драгоценное, что есть в человеке, это же душа. Что самое главное для человека? Что такое счастье? Скажите, радость. Причем радость какая? С чистой совестью. Вот это и есть счастье. Невозможно радости с чистой совестью, то есть чистой радости, там, где совесть будет нечиста. Поэтому основное наше внимание должно быть обращено максимально избегать всего того, что ранит нашу душу. Внимательно познакомиться с тем, что такое заповеди. Обратить внимание на вот эти вещи невидимые, как я еще раз сказал, лукавство, лицемерие, притворство, такой и обман, и все такое. Знаете, вот такое. Ой, хочешь жить, умей вертеться. Так? Обращение внимания на эти вещи. Здесь надо беречься, как огня. Тогда, очищая душу от этого мусора, так сказать, каясь, я вам скажу, каясь, не надо ждать, когда я пойду к священнику. Нет, нет, тут же надо каяться. С лицемерием, Господи, прости меня, ибо Бог близ каждого нас есть. Каясь в этом, искренне от всей души, и наблюдая за собой, мы тогда постепенно начнем, или лучше сказать, у нас начнется освобождение глаз от той тьмы, которая присутствует, от того тумана, который присутствует в нашей жизни. Здесь может начаться процесс, процесс здравого отношения к другим людям, к делам и, конечно же, к своим самым близким, к себе и так далее. Первичность Духа. Вот что утверждает христианство. Не в бытийном плане, я говорю, а в нашем реальном жизненном пути. Первичность духовного начала. Как зеницу ока нужно блюсти чистоту, чистоту своей души. Это же приносит невероятнейшую радость. Ну, колоссальное же количество свидетельств об этом. Невероятную радость приносит человеку очищение своей души, очищение совести. И мы поэтому понимаем, надо на это обратить все внимание. Здесь лежит ключ к решению множества проблем. То, что я не вижу сейчас, после поте, если я начну здравыми держать свои глаза, начну за ними ухаживать, оказывается, я могу увидеть то, что я раньше не видел. Мне постепенно открывается путь к решению тех вопросов, которые раньше оставались для меня совершенно недоступными, совершенно непонятными.
Вот я ехала к вам навстречу и считала, что совесть, она как бы неоднородна. Совесть групповая, совесть личная, совесть по отношению к семье, там, совесть по отношению, да, к бизнесу. Делаешь что-то хорошее одному, ущемляешь интересы другого. Вот этот вопрос совести, он очень такой глубокий. Вот я сейчас его как бы изучаю, и всегда кого-то ущемишь.
Вы, наверное, все те, кто знакомы с древнегреческой философией, наверное, может быть, помните такие штучки. Софистические. Вот куча, со скольких пищи начинается? Одной, двух, трех, четырех, пяти. Софисты были вообще великолепны в этом плане. Я вам скажу так. К сожалению, мы начинаем заниматься, когда говорим о совести, вот с таких вопросов, которые стоят, знаете, на очень сложной грани. О, дай нам Бог, я вам скажу, поступать по совести тогда и всегда, когда мы точно знаем, как надо поступать по совести. Это закон. Откуда у нас рождается масса вот таких вещей, которые мы не можем понять? Потому что мы постоянно нарушаем законы совести там, где мы понимаем, как надо. И у нас никаких коллизий не возникает. Никаких трудностей. Я и так знаю, что я сейчас обманываю человека. Вот и все. Смотрю на него и улыбаюсь. Или, когда я за глаза его поношу, так, а скажу, здрасте, Иван Иванович, да, да чего вы хороши, лучшие в мире. А только сейчас его поносил. То есть явное лицемерие. Если бы мы, и другого пути нет, поступали по совести в тех случаях, в которых мы точно знаем, как поступать, то перед нами постепенно, услышите, не сразу, открывалась бы перспектива видения и того, в чем сейчас я нахожу большое затруднение. Это первое соображение, принципиально важное. Второе, я вам скажу, что К сожалению, совесть – это такая вещь, я вам сказал, которую можно даже сжечь. Выступает по радио одна девчонка лет 15. По радио говорит, а что это такое совесть? Я не понимаю. Я уже не знаю, что это такое. Я никогда ничего не чувствую. Это просто поразить то, что говорит. Вы слышите, в 15 лет она не знает, что такое совесть. Она не чувствует, она просто не понимает, а что это такое за чепуха? Совесть. Это продукт какого-то социального развития. Это выдумки общественной морали. Что это такое? Даже не знает. Недаром, знаете, есть великолепное выражение в народе. Совесть – это голос Божий в человеке. Ведь совесть когда начинает говорить? В ком еще она есть? Когда человек совершит что-то худое. До этого она молчит. До этого только разум наш. Туда-сюда, действительно, как правильно поступить. Но она начинает говорить, если она есть, только тогда, когда мы совершим неправильно. Но здесь тонкая вещь, что есть вещи, которые связаны с осмыслением ситуации. И это осмысление подчас не поддается точному, я бы сказал, анализу и точному, завершенному, так сказать, какому-то синтезу. Вот в чем дело. Есть даже такое понятие – немощная совесть. У меня рабочий пьет, а у него 5 человек детей. Его надо увольнять. Как быть? Как быть? Вот проблема. То же самое – проблема. Правда же? Правда. Вот так ее разрешить просто, однозначно, нельзя. Вот так, просто сказать и все. Надо познакомиться. Вот эти все ситуации, они требуют что? Надо обязательно познакомиться с людьми, с самими людьми. Потому что нельзя решить этого вопроса вот так, абстрактно. В первую очередь здесь необходимо знание человека, человека самого. Потому что для одного можно помочь как? Он увольняется там на 2 недели. Или на месяц, смотрим. Смотрим, действует или нет. В общем, в Евангелии, помните, как сказано? Согрешил брат, обличи его между собою и им, двое, наедине, никому не говоря. Послушался, все хорошо. Нет, возьми с собой еще 2-3. В присутствии их поговори с ним. Опять не помогло? Тогда уже при всем собрании. Последний раз. Если здесь не помогает, тогда уже Христос говорит о небогословии и никакой не богослов. Да будет тебе, как язычник и мытарь. То есть отлучается человек. Уже все. С мертвым ничего не сделаешь. Приходится. Так вот и здесь. И в этой ситуации, например, когда нормальные, я бы сказал, христианские отношения между матерью и сыном и дочерью, я думаю, что и сама мать скажет, да, дочка, выходи замуж, тебе пора и надо. И дочка изо всей силы будет стараться и с тем же мужем помогать матери, чтобы она не была в отчаянной ситуации, не оказалась и так далее. То есть найдется решение, когда? Когда есть любовь. Нет любви, решения никогда не будет. Я думаю, вот так нужно подходить к этой проблеме.
Как в служении и жертвенности другим не стать жертвой?
Вы знаете, что я помню из школы, что точка образуется при пересечении, ну, по меньшей мере, 2 прямых. Одна прямая, ну, никак не дает точку. Не знаешь, где остановиться. Нужно обязательно, по крайней мере, 2. Так вот, и здесь тоже, оказывается, в решении вот такого рода проблем. Точка решения находится при пересечении 2 прямых. Каких же? Первое. Естественное, и откуда проистекает вопрос, это желание помочь человеку. Это естественно. Присуще человеку здоровое чувство. Но есть вторая еще прямая – разумное отношение к ситуации. Вы знаете, какое огромное значение придается рассудительности, разумности. Вы даже представить не можете. Вот читаешь никого-нибудь, таких величайших аскетов, там, затворников, подвижников, они только утверждают, там, где нет рассудительности, там нет, знаете чего? Добродетели нет. Когда касается деловых отношений, это рассуждение с точки зрения, во-первых, дела, самого дела. Во-вторых, а может быть, это и стоит поставить, во-первых, с точки зрения заповедей. Заповедей. Христианских заповедей. Если мы не будем их учитывать, прежде всего, не будем учитывать, ну, дело как таковое, то есть не будем рассуждать в этом плане, то и наше рассуждение, я боюсь, может тоже оказаться очень так же неверным, ошибочным, как и наше чувство. Итак, пересечение двух прямых. Да, помогать людям – хорошо, но надо рассудить, а полезно ли, и насколько это полезно, и сколько полезно. Вот так. У древних греков есть такое выражение даже. «Все, что дается даром, способно развращать». Ой, как приходится убеждаться в этом. Способно развращать. Надо смотреть, когда я даю человеку, не развратить ли бы даже его. То он колокола там, эти всякие купола золотят, все. Или хрустальный иконостас, читаю, делают. Хорошо, что я сидел. Хрустальный иконостас восстанавливают. И хвалятся этим на весь свет. Какой кошмар. Люди получают нищенскую зарплату. Приюты детские и старческие, в которых есть нечего. А тут бизнесмен хрустальный иконостас делает. И потом табличку повесит. Такой-то, сякой-то и немазанный сделал этот иконостас. Ай-яй-яй. Где тут христианство, скажите? Где оно? Я не вижу. Не вижу этого. Без рассуждения нет любви. Потому что христианская любовь, она всегда здрава. Она, если хотите, разумна. Да, она жертвенна тогда, когда это требуется. Если, пожалуйста, вам. Но не так же это безрассудно делать, как подчас, видим, делают это. Только не рассказывайте это архиереям и там, и еще кому-нибудь, а то камнями меня ж побьют, что я говорю, что нельзя делать хрустальный иконостас.
Ну, есть понятие американский менеджмент, японский, скандинавский. Ну, и стал вопросом, существует ли такое понятие, как русский менеджмент. И как в этом менеджменте уживается следующая мысль, что большая часть нашего народа и большая часть нашего, наверное, государства живет не очень богато. В чем причина этого?
Одно дело – стремление человека к тому, чтобы иметь то, что, ну, назовем таким словом, достаток. То есть, чтобы мог одеваться, мог питаться, мог где-то жить. То есть, нормально жить. Другое дело – страсть, когда человек просто хочет богатым, во что бы то ни стало. Просто именно богатым. Причем, когда вы спросите его, зачем, он вам не сможет ответить. Вот это вот стремление просто к богатству как таковому называется страстью. Страстью, которая не только с христианской точки зрения, а она и по-человечески себя потом показывает. Она приводит к гибельным последствиям для самого человека. На Руси вот это вот христианское отношение к богатству, оно очень усвоилось в психологии человека. Стремление к богатству рассматривается как грех. Стремление. А если это так, то соответствующим образом выражается и осуществляется и его деятельность. Запад совершенно иначе понимает эти вещи. Вы знаете, откуда начинается история двух этих пониманий? Она начинается с чтения Библии, первой главы Библии, в которой мы находим такие слова, сказанные человеку. «Обладай ею, землею, и владычествуй над ней». На Западе эти слова были поняты богословами, церковью, не кем-нибудь, были поняты как беспредельная власть над окружающим миром, беспредельная власть. Отсюда, если хотите, эксплуатация природы, потребительское отношение к природе. А отсюда мы понимаем, когда эта жилка во мне есть, я отношусь к природе, я также отнесусь и ко всему прочему. Вот. Это первый момент. Кстати, ну, сразу скажу, что такое православные отношения. Православие смотрит на окружающий мир, на весь даже природный мир, как на продолжение моего тела. Это мое тело, вся природа. Это мое тело, а не объект потребительский, не объект эксплуатации. Вот. И второе, второй момент, очень важный. Вы знаете, в истории западного богословия, вот, кстати, вот сейчас на этом примере, может быть, вы увидите, какое огромное значение имеет богословское осмысление многих вещей и как оно, это осмысление, отражается на реальной жизни общества. богословское осмысление этих вещей на Западе имело два этапа, а лучше сказать, ну, две точки зрения, из которых сейчас уже одна из них является абсолютно доминирующей, вторая практически забыта. Первая точка зрения, которую мы можем назвать средневековой точкой зрения. Она заключалась, идея основная ее заключалась в том, что тело, телесные потребности и все, что связано с необходимостью телесного существования человека, рассматривалось как нечто негативное. Дух, дух и дух, душа, небо и так далее. Вот, очень по удачному выражению нашего русского философа Булгакова, он назвал эту концепцию безземельным небом. Он назвал это как некую крайность, как крайность. После реформации, которая произошла в 16 столетии, ситуация повернулась на 180 градусов. Реформация объявила следующее, что человек спасается только верою. Да, я не сказал в отношении первой точки зрения. Там почему необходимо было бороться с телом, со всеми телесными потребностями и так далее? Потому что этим самым человек удовлетворял правосудию Божию за грех Адама. И надо было путем этого подвига и аскезы искупать свою вину за грех Адама. В реформации буквально иначе это стало оцениваться, эта ситуация. Человек спасается верою и только верою. Вы слышите? Грех, кстати, это очень важно для всех нас знать. Грех для протестанта не вменяется в грех. Вы слышите? Если он верующий во Христа, в Него, как Спасителя, грех не вменяется ему в грех. Каким же образом? Каким образом? Оказывается, ситуация рисуется так. Лютером. И это дальше стало для всех догмой. Да, мы остаемся грешными, но праведность Христа закрывает от Бога Отца наши грехи. И мы становимся праведными праведностью Христовой. Поэтому грех, грехи, не вменяются там какие? Прошедшие, настоящие и, ура, будущие. Ура! Наконец мы достигли того, чего так боялись, и что вызывало у нас постоянное угрызение совести. Отныне все. Никакие грехи нам не вменяются в грех. Царство Божие нам дано. Вот я в прошлом году, или позапрошлом, в Норвегии был, и ко мне наш православный священник подходит. Помогите мне ответить на вопрос. Ко мне пастор подходит лютеранский, и уже не знаю, что делать. И при всех меня спрашивают. Вот мы, лютеране, мы верим и твердо знаем, что мы спасены Христом. А вы, православные, верите или нет в это? Он бедный, молодой, он взвыл. Я говорю, ответьте ему таким образом, что утверждать, что мы знаем, что мы спасены, это буквально богохульно. Иуда был апостолом. Кем стал? И если бы он так ответил? Мы надеемся, да, мы глубоко надеемся, что если мы будем стараться быть христианами, то мы будем спасены. Вот и все. Так вот, вывод какой-то из этой реформатской идеи, гениальный. Итак, небо уже нам забронировано. Мы уже спасены. Никаких усилий не требуется. Никаких дел, слышите? Никаких дел не требуется от человека для спасения. Вера и все. А я же полный энергии. И вот теперь вместо средневекового подвижничества, там поклоны, молитвы, посты, я не знаю, били себя цепями, там Катарина, знаете, Сиенская, била себя так, что кровь с ее спины текла ручьями. Так? Теперь вся эта энергия направляется на что? На дела внешние. Почему? Опять идея, что наша вера, оказывается, она и выражает себя должным образом в чем? В наших делах, осуществленных по отношению к людям. Сама наша профессия, профессиональные дела начинают рассматриваться не как наши необходимые для жизни дела, нет, а как Божье дело, как религия, как Бог, как божество буквально. Вся энергия. И вы знаете, началась реформация, испанцы эти такие, знаете, католики были самые, ну, ревностные, с изумлением говорили, эти еретики, посмотрите, какой у них взрыв деятельности. Знаете, в 16 веке кальвинисты, они всех буквально Европу поразили своими деловыми успехами. Отсюда и начался, если одна из причин вот этого материализма, полного погружения. О Боге уже думать нечего, ни о каком спасении. Оно уже все нам дано, все внимание, все силы души, ума и сердца, куда направлены? На землю. Вот я не знаю, если вот тут пригласить бы надо специалиста какого-нибудь по изучению истории атеизма, то он бы сейчас нам сказал бы, прям бы, имена. Я помню, когда-то читал небольшой курс, поэтому могу вам сказать. Истоки атеизма как концепции, как мировоззренческой системы все на Западе. Все на Западе. Они прям, все имена, все они пришли оттуда, сюда не внедряли. Здесь переводилась литература, здесь находила себе сторонников и так далее. Материализм. Вот откуда там этот успех материального, я бы сказал, прогресса. А православие смотрит и не так, как средневековье, и не этак, как говорит реформация. Вы слышите, интересная вещь. Для православия чуждо, как вот это средневековое безземельное небо, так и послереформационная безбожная земля. И безземельное небо, и безбожная земля чужды православию. Что утверждает православие? Человек – это не одна душа, о котором говорит средневековье, и не одно тело, о котором говорит материализм послереформационный. Человек – душа и тело. Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Христос на свадьбе воду в вино претворяет. Он подвижник и аскет. Вместо того, чтобы вино в воду претворить, сказать, ах, разбойники, тут пьянствуют на свадьбе. Напротив, воду в вино претворяет. Православие утверждает для человека необходимость того и другого, но первичность духовного начала. Ум мой должен быть выше желудка, а не желудок руководить умом. Идея вечности должна быть первичной для меня, а не идея приобретения и созидания здесь максимума богатства и удобств этой жизни. Не комфорт, а вечность. Я живу здесь в гостинице, а у меня есть дом. Беда, если я все свои средства использую на что? На украшение своего номера в гостинице и забуду о своем доме. Что обо мне скажут? Головка, бобо, другого ничего не скажешь. В гостинице, чем занимается? Ты знаешь, сколько ты проживешь тут? Сколько? Скажи мне, пожалуйста, человек, скажи. Ты в номере сейчас снял номер, и ты всю душу отдаешь сюда? Ты забыл? В этом смысле надо понимать слова апостола Павла, что мы не имеем здесь пребывающего града, города, а грядущего взыскуем. Но тело с христианской точки зрения не отрицается, не отвергается. И поэтому православие утверждает вот этот замечательный гармоничный баланс. Да, достаток твое – это разумное, реальное дело. Но когда тобой начинает обладать страсть к богатству, знай, ты бедный и безумный человек. Вот я процитировал князя Юрия, это арию из сказания о граде Китеже. А слава богатства куда пойдет? Обратите внимание на наши народные традиции. Кого больше всего почитают? Да и до сих пор. Кого? Убогого какого-то, блаженного, который ходит там босиком зимой, правда? Его все чтут, царя так не чтут. Перед царем поклонятся, но ты царь иди. А вот этот, это для меня блаженный, он дороже всех на свете. Василий Блаженный дороже всех Иванов Грозных, и не грозных. Правда же? Таков народ и есть. Да, вот таково отношение. Это верно. Это он пишет верно. Эта идея присутствует в сознании нашего православного, я бы сказал, народа. Он не только русский. Наша Россия всегда была многонациональной, но православного. И, как правило, совершенно верно сказано, только он обращает на национальный момент. По-моему, дело не столько в нации, сколько в мировоззрении, направленности вот этой религиозности. Западные, пожалуйста, западные, они тоже христиане хотят, но какие христиане? То же самое, вы говорите, кавказская там национальность, неважно. Вся суть в том, какими идеями пронизана его лично душа если хотите, его предков, откуда он идет, откуда исходят истоки его самосознания как такового. Да, православие говорит, человек – душа и тело. Душа, во-первых, тело, во-вторых, необходимо. Поэтому не богатство, а достаток. Хотя, сами понимаете, эти понятия, они не могут быть описаны, ну, однозначно, что такое достаток. Вся суть в чем? Страсти, чтоб не было к богатству. Страсти. Вот этих мечтаний, этих желаний, это вожделение богатства. Вот что губит человека. Были люди очень богатые и могли не погрешать. Были люди очень бедные, нищие, и которые погибли от чего? От греха сребролюбия, ничего не имея. А почему погибли? Жаждали. Жаждали богатства. Вот в чем дело. Опять-таки, где центр? В душе человека.
Алексеевич, ну это не значит, что, как говорится, не надо иметь богатство. Вот аналогию хочу для себя просто понять, привести. У буддистов есть такое выражение «не привязываться». Пришло хорошо, не пришло – тоже хорошо. То есть можно во благо использовать, удовлетворить свои потребности, да? То есть это не значит, что ты богатый, ты плохой.
Конечно, это общечеловеческий же нормальный принцип. Нельзя, не могу я отдать свою душу на то, что у меня сейчас дали. Представляете, вот мне дали драгоценный камешек. Так, потом, ну, хватит тебе, и отняли. А я, ах, привязываться нельзя. Я еще раз говорю, у нас много святых и богатых людей. Немного. Вся суть не в том, сколько человек имеет, а в том, как он относится к этому. Я говорю, может быть абсолютно нищим и погибнуть от чего? Вот от страсти богатству, ничего не имея. Одержим. Одержим этим. Вот в чем вся суть. Ну, а гораздо, конечно, сложнее, я думаю, что человеку богатому, чтобы не привязаться. Но действительно, тут важно, что относиться к этому как? Правильно. Достаточно бесстрастно, насколько это возможно. Вся суть именно в душе, а не в кошельке. В душе, а не в кошельке. Вся суть.
Как правильно бороться с грехом?
Так, как это делал Иоанн Кронштадтский. Очень интересная вышла книга «Предсмертный его дневник». Это последний год его жизни. То есть она уже книжечка отдельно выходила, брошюрка до этого. Сейчас вот целая книжка вышла. Да, так, как он боролся. Он находился в гуще вот этой нашей жизни. В гуще. Он спал всего, я не знаю, 4 часа, если в сутки он поспит. Это уже как он жил. Вот пишет. Опять я на эту разгневался, на эту кухарку, которую я сказал сделать то-то, она мне сделала вот это. Надо было горячим, она подставила мне холодное. Там и так далее. Прям гневом записывает, пишет в этом дневнике. Он все описывал. И опомнился я, что же я делаю. И обратился к Богу моему. Господи, прости меня. И опять я почувствовал, что Бог отпустил этот грех мой и дал пространство моей душе. Вы знаете, во что превратили подчас? За свою веру. У меня накапливается мешок. Потом я иду раз там в год или сколько-то и вываливаю все на батюшку. Отчет сделаю о проделанных грехах. Вы знаете, слава тебе, Господи. Отчитался. Все. Это же такая чепуха. Нужно немедленно стирать грязь. Если я шел и меня капнуло тут, простите, что я буду теперь ходить и ждать, пока там, я не знаю, куда пойду. Надо лучше подойти быстрее. Как можно, правда же? И чем скорее, тем лучше. Вот принцип основной. Немедленно. Осознал человек, что сделал не так, надо немедленно каяться. А исповедь – это уже особое дело, когда исповедь. Дело в том, что мы во веки веков во всем не покаемся. Могу вам сразу сказать. То, что мы видим, это, как говорят, вершина айсберга, плавающего в море. Поэтому исповедь нужна, потому что во время исповеди, если человек искренне кается во время исповеди, то ему прощаются не только те грехи, которые он помнит и назвал, искренне сознательно, но и все то, что он, то, что мы забываем. Мы сколько в день грешим? Мы постоянно ведем себя не так. Исповедь как раз и является тем таинством, в котором человек омывается от всего греховного в меру покаяния человека, в меру его покаянного состояния. Потому что я же понимаю, Господи, вот я назову сейчас, но я пришел, я назвал вот то. Но я же прекрасно понимаю, что на самом деле это ничтожная часть того, что я непрерывно совершаю. Исповедь, потому она и необходима, что он дает возможность человеку омытие всего. Потому что я не скрываю, а я просто всего вообще в принципе не могу всего изложить. и запомнить даже не могу. Вот я иду по улице, уже я сколько грешу. Ну, правда же? Ну, правда же. Вот, поэтому исповедь необходима. Но очень важно, что каяться в тех грехах, которые... Вот я сейчас согрешил, вот это важно покаяться. А на исповеди потом, пожалуйста, самое основное, самое главное, что наиболее уязвляет совесть, и это обязательно нужно сказать. Потому что это будет свидетельство моей искренности, моего покаяния.
Я психолог, и часто вот люди, когда психология старается тоже похоже подать человека проблему, чтобы у нас выросли свои эмоции, мысли, вот, и был честен перед собой. И сразу задается вопрос, ну хорошо, я буду следовать вот этим методам, анализа собственных эмоций, раздражения, там, зависть и так далее. Я буду осознавать. А дальше-то что?
Вот очень интересная книга, может, вы как психолог, вы должны это знать, наверное, Мелехов. Книга «Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни». Он очень много и хорошо говорит об этих вещах. Книга очень интересная. Стоит с ней вот это познакомиться. Конечно, без осознания, пока я не увижу, что у меня на носу не изюминка, а нарыв, я, естественно, не буду ничего делать, правда? Надо знать, что это нарыв. Но после того, как я осознаю, что это нарыв, надо начать его лечить. А вот лечить-то, вот вопрос. Как христианство дает действительные средства? Есть Бог, вездесущий, Дух, к которому я могу непосредственно обратиться, и который может смыть это. И все, кто действительно в своей жизни хотя бы раз поисповедался так, как следует, знает, какой камень с души снимается его, какая чистота души наступает. Вот все. А психологии без Бога, это, знаете ли, это то, что гладить по коже. Вот очень важно, конечно, чтобы она только не пошла по пути различных оккультных направлений, саентологии и так далее. Вы знаете, когда Уильям Джеймс, это, наверное, вы знаете, американский знаменитый психолог конца 19-го, начала 20 века, познакомился с книгой Исаака Сирина, православного святого, то он, позитивист, почти атеист, он воскликнул: «Так это же величайший психолог мира!» Представляете? Кстати, очень важно, ну, для того, чтобы как-то сохранить атмосферу своей души, поддерживать ее в должном, на должном уровне, как важно читать правильную, хорошую литературу. Литературу с хорошим духом. Духом. Вот поэтому надо читать святоотеческую литературу. Вы знаете, почему я так говорю? Вы знаете, что каждая книга имеет свой дух. Так же, как каждый человек имеет свой дух. Каждая фирма имеет свой дух. Каждая комната имеет свой дух. Каждая эпоха, каждый народ имеет свой дух. Причем, вот когда читаешь святоотеческую литературу, аскетическую, то это особенно сильно ощущается, действие этого духа на душу. Скажу вам прямо, что очень многие прямо говорят, независимо друг от друга, вот что очень важно, вот психологический факт, что чтение святоотеческой литературы внимательное, я бы сказал, даже такое слово употреблю, благоговейное, то есть с верой, производит на душу такое же действие, как самая искренняя молитва. Попробуйте почитать вот Авва Дорофея, например. Вот письма Ламского старца, не знаю, знакомы или нет. Это изумительные вещи. Письма игумена Никона Воробьева. Вот попробуйте, и вы увидите, какое именно действие производит. Не говоря уже о тех идеях, которые там есть, а именно само действие. Вот как музыка у нас. Ну, будем там искать идеи, будем спорить. А действие производит. Рок-концерт, когда начинает громить все и переворачивать машины. Так? Или, напротив, там великолепная церковная музыка, которая умиротворяет человека, умиротворяет, собирает, просто делает его каким-то спокойным. Даже нервная система его успокаивается. О, как много значит. Вот то же самое чтение хорошей, то есть святоотеческой литературы.
Вопрос ННН. Штрих-коды сейчас волнуют многих, в том числе и руководителей предприятий, где работают люди, которым это не безразлично. Что вы можете об этом сказать?
Я скажу об этом не больше, не меньше, как следующее. Христианство, вступив на русскую землю, тут же встретилось с язычеством. Точнее, было встречено язычеством. Но сказать «встречено» – это слишком слабо. Мы знаем, как оно было встречено. И вот все тысячи лет эта встреча на самом деле сабли, мечи, копья, пушки и все прочее, так и продолжается. Вот это вот ИНН, вот эта концентрация внимания на этих вещах, на этих штрих-кодах, шестерках, ИННах и так далее, это вам еще одно из проявлений язычества, прикажется христианском мировоззрении. Чистое язычество и больше ничего. Причем тут ИНН и христианство? Отдавайте Кесарева Кесареву. Это государство устанавливает. Это нужно для системы учета. Это просто необходимо. Особенно в нашей усложняющейся жизни. Там все будет множество новых и новых такого рода вещей. Никакого отношения это не имеет к Богу. Никакого отношения к спасению. Никакого отношения к нравственности и к духовной жизни. Просто никакого. А эти шестерки? Печать на лбу. Печать на правой руке. Приходится говорить, вы читали хотя бы толкование святого Андрея Кесарийского? Что он пишет? Что такое печать на лбу? Это печать не на коже, а на уме человека, когда весь ум его погружается исключительно в земные вещи. Он совсем забывает, что он смертен и живет как бессмертный на этой земле. Это ли не глупость? Это ли не печать дьявольская? Это ли не обман? Что такое печать на правой руке? Не на руке, а правая рука является символом человеческой деятельности. Правая рука – главное, символом, когда вся деятельность человека будет опять-таки погружена куда? Исключительно в материальную сферу. Я говорю, читали это или нет? При чем тут шестерки? Это вот мне говорили евреи из Германии, говорили, оказалось, потом я и здесь тоже узнал, что эти шестерки, оказывается, переведенные в буквенную систему еврейского языка, букву, знаете, как в славянском языке, там с помощью букв обозначаются цифры. Так вот, оказывается, означает не что иное, как царь Израилев. Царь Израилев. Почему апостол Иоанн Богослов пишет любопытную фразу? Кто имеет ум, сочти. Простите, считают слагаемые, множители, это пожалуйста. Решают уравнения, а тут при чем тут сочти? То есть пойми, он не написал этого. Потому что чего боялся? Взрыва еврейских погромов. Буквально, если бы он написал, что это будет царь Израиля. Потому что, вы знаете, в Римской империи само отношение к евреям было резко отрицательное. Так вот, он написал простую вещь. Вот, 666, кто имеет ум, то есть кто имеет знание, тот сочти, прочти, узнаешь. Это царь Израиля, и больше ничего. То есть, действительно, по христианскому преданию, что антихрист, то есть тот, кто выдаст себя за Христа, Спасителя мира, он произойдет из еврейского народа. Из этого народа произойдет. Только и всего. И это, собственно, никто не отрицает. Вся суть только в чем? Что будет ли это единичная личность, это или будет коллективное там управление, это вопрос уже другого порядка. Это уже богословские интерпретации иудейских теологов. Это вопрос совсем другой. Но главное, что он говорит, что то Христос – Мессия, так? Но Иисус Христос для них оказался лже-мессией. И поэтому есть ожидание истинного Мессии, который даст полное благо на земле. Вы знаете, что протоиерей Александр Мень, вы все слышали о нем, конечно, он прямо же писал черным по белому, что идеи Царства Божьего в иудаизме означают внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Я почти вам цитирую. Внешнее торжество, то есть господство мировое и фантастическое благоденствие на земле. То есть грубейший материализм, абсолютный материализм. И, кстати, этот материализм, он вызовет, апостол Павел пишет, он вызовет резко негативную реакцию в самом еврейском народе. И он пишет, что вот это отступление Израиля до времени, он пишет, пока войдет полное число язычников. Знаете, что это такое? Пока войдет. То есть, пока еще другие народы еще немножко поднимают свой взор к небу, еще помнят о Боге, еще стремятся к Нему. А когда уж прекратится, в конце времен, он говорит об обращении уже Израиля. То есть, оказывается, значительное число евреев обратятся к христианству, поймут всю ложь и безумие этого внешнего торжества Израиля и фантастического благоденствия на земле. Но это нетрудно и понять, что это за глупость.
А мнение по книгу Кирилла Павлова? и заявления православной украинской церкви?
В этом отношении вот что скажу вам. Первое. Вы знаете, что святоотеческая письменность, если мы к ней обратимся, вот, до нашего периода, святые отцы очень о многих вещах писали и открывали нам, что будет. Ни у одного святого отца ни слова о шестерках, о боязни шестерки и так далее. Более того, они пишут, незаметное принятие Антихриста означает не то, что шестерки спрячут в каком-нибудь штрих-коде, вы возьмете потом пакет молока и проглотили Антихриста. Понимаете? Не об этом оказывается, а незаметное принятие Антихриста в чем состоит? В том, что постепенно вещи нехристианские и антихристианские начнут называть христианскими. Понимаете, в чем дело? Вот в чем незаметность. Вот вам сейчас простой пример. Вот эти так называемые меньшинства. Вы знаете, что на Западе? Вот в прошлом году в Германии собеседование с лютеранами, один немец встает и говорит, наша Рейнландская церковь, Рейнландская церковь уже сейчас благословляет эти браки. Представляете? Уже становится что? Христианскими они, слышите? Благословляет. Христианскими. Женское священство уже становится христианскими. Сейчас вот рок к небу. Слыхали так? Уже. Оказывается, рок становится христианским. Я все ожидаю того момента, когда стриптиз станет уже к небу. Вот это будет тогда уж совсем красота. Будет христианским явлением и так далее. Вы знаете, что в некоторые храмы зайдешь и уйдешь. А знаете почему? Кажется, служба. Не богослужение там, а концерт. Я пришел на богослужение, а вместо богослужения там концерты. То есть, нет-нет, все идет литургия, не подумайте, божественную, конечно же. Такие штучки вы делают. Только держитесь. Из храма просто сбежишь. Я с некоторыми регентами, уж не буду называть, воюю в этом плане. Во что вы превращаете богослужение? Опять-таки, вы слышите? Все должно развлекать. Не помогать молитве, а развлечение. Куда вы идете? В сеношный Рахманинова. Простите, вы идете на всенощную или на Рахманинова? И тут, конечно, на всенощную Рахманинова, конечно, а не на всенощную. Литургии Чайковского там. Вы слышите? Вот это и есть незаметное принятие. Само богослужение начинает подменяться. Сами христианские заповеди начинают подменяться. Незаметно. Впадаем в полнейший, если хотите, материализм. Материализм такой прикрашенный, эстетически прикрашенный материализм. Так вот, в отношении же, вы говорите, что вот Кирилл Павлов, там афонские старцы и так далее. Паисий, например, Святогорец, да, во втором томе. Отвечаю вам. Первое. Те, кто признан церковью, и не просто так признан, он является поистине святым. Ни один из них не говорил об этом. Ни один из них. Хотя о многих вещах они предсказывали. Когда было заседание синодальной комиссии расширенной, пригласили экспертов, пригласили настоятелей монастырей, пригласили богословов, так? И обсуждали эту проблему, ИНН, так? Обсуждение доскональное всюду, когда совершенно ясно, что ИНН не имеет никакого отношения ни к заповеди, ни к спасению, то поехали после этого к отцу Кириллу. Результат нулевой. Спрашивают, почему? Скажите. Ответа нет. Давайте попробуем мы рассудить с вами от противного. Именно. Допустим, я считаю, что ИНН – это ничто. Никакого отречения у меня от Христа нет, и меня никто не спрашивает. Допустим, я принимаю ИНН. То есть, это не касается абсолютно никаких моих религиозных убеждений. Так, но тем не менее, с этой точки зрения, вот той отрицательной, скажем, тем не менее, я на себя накладываю печать отречения. Да? Так? Представьте себе, что в этом штрих-коде было бы зашифровано, допустим, не шестерки, что, кстати, под вопросом, есть они или нет, не шестерки, а, например, Христос или тройки. Что бы тогда? Каждый, принимающий это, освящался бы Христом, приближался бы к Богу, приближался бы к спасению? Конечно, нет. В том-то и заключается магическое мировоззрение, что оно глубоко связывает действия внешних вот этих элементов, так, с внутренним состоянием человека, независимо от его отношения. Это, вы знаете, так же далеко можно пойти. Вы знаете, 13 число, там, пустое ведро, там, я не знаю, что еще, черный, там, кошка и так далее. Это же далеко можно пойти. И это является точно тем же элементиком вот такого же порядка. Вне этого Христос первый прошел, из христиан первым прошел перепись, например. Дева Мария прошла перепись, там, или Иосиф праведный. Правда? Знаем же мы. В каком государстве? Которое очень скоро показало себя как жесточайший враг христианства. Прошел перепись. А посмотрите, что сейчас творится. Вы знаете, сколько людей отказались от переписи? Отказались от новых паспортов?
Сжигают.
Понимаете, что происходит? То есть у нас, оказывается, вера вот в эти внешние знаки и символы, действующие сами по себе, независимо от моего внутреннего состояния, оказывается, преобладают над верою во Христа и Бога. Это очень опасное дело. Это в высшей степени опасное дело. Отдавайте Кесарева Кесарю. Это государственные вещи. Когда от меня потребуют, скажут, вот, или отрекайтесь от Христа, и вы получите ИНН. О, вот тут мне все понятно. Иначе вы ИНН не получите, если от Христа не отречетесь. А ИНН не получите, у вас никакой фирмы не будет и ничего не будет. Вот тут да, вот тут я задумаюсь. Вы паспорта нового не получите, пока не отречетесь от Христа. Или-или. Вот где вопрос. Вот тут да. А здесь что? А здесь что? Вы понимаете, в чем глубокая ошибка сторонников вот этого направления мысли. А что относиться надо к людям? Ну что, у меня знакомые есть священники очень приятные, которые, вот я говорю, иненовцевые. Вот. Они собираются и паспорт не принимать. Пожалуйста, у нас отношения, какие были, такие остаются. Можно сочувствовать. Ну, как сочувствуем, вот человек запил, и все. Ну, сочувствуешь. Ну, что делать? Так и здесь. Так что здесь отношения, я с вами согласен, они у нас не должны меняться на этой почве. Христианство все время обращается к человеку. Вы же обратите внимание, Христос же может стать, в конце концов, императором-то. Ну, мог. И установить самые лучшие законы, какие только есть. Справедливейшие. Ну, правда же, какие он еще мог установить? Установить и все. Потом вознесся бы, и слава тебе, Господи, живи, земля, со справедливыми законами. Чепуха! Нет и не может быть справедливых законов по той самой причине, потому что несправедливость находится где? В душе человека. И справедливый закон будет хороший закон. Все, ура, все, но я его надую. Этот закон из него. Я помню, в Канаде на ассамблее нам показывали перед пленарными заседаниями небольшие фильмики, пятиминутки. Так, и вот один из этих фильмиков меня поразил, врезался в память. Содержание вот какого рода. Показано за 5 минут была история всей цивилизации человечества. Представляете? Это же просто великолепно. За 5 минут все просмотреть. Началось с каменного там века, там бьют там палками, камнями. Там потом появляется железо, потом появляются там сабли, мечи, потом там пушки, там, наконец, мощные, не, так сказать, здания, небоскребы и грипп, взрыв атомной бомбы. Все разрушено, каменья развалены всей человеческой цивилизации и с неба указующий перст. Ну, доразвивались. А люди там показаны в виде муравьев. В виде муравьев. И вот вдруг из какой-то щели мурашка один выскакивает, сохранился. Его атомная бомба не взяла. Представляете? Значит, он носится, и вдруг увидел этот палец, огромный, мощный, божественный палец. Начал носиться вокруг, так потом на задние лапки встал, отскочил. Ничего, палец не давит. Еще вскочил, наконец, прикоснулся к этому пальцу. Ничего. И вонзает свой хоботок в этот палец и показывает, как начинает сосать кровь из божественного перста. Представляете? Так вот о чем я говорю. Справедливость. Мы говорим, законы. Да, есть лучшие, есть худшие. Вся суть-то в чем? Идея справедливости где находится? Исполнение, осуществление справедливости где находится? Кант, Иммануил Кант, уж какой философ, мудрец, говорил, что справедливость, как таковая, она есть справедливость, величайшее зло, которое само по себе неосуществимо, ибо находится не где-нибудь, а находится в душе человека. Представляете?
Как мир определить?
А насчет меры это я говорил. Вот все, сколько я там минут говорил, не помню, полчаса или час, сколько я и говорил. Мера осуществляется и открывается по мере освящения самого человека. Другого нет. Потому что один скажет, с меня хватит, я не знаю сколько, 10 тысяч, там, а другой хватит, нет, а мне надо 100 тысяч, а третий скажет, а мне надо миллиард. Ищите эту меру. По мере освящения человека. С одной стороны, я бы сказал, по мере порабощения человека страстям, с отрицательной стороны. Вот здесь. Поэтому эта мера будет меняться. Почему мы говорим о духовном совершенстве или о глубине падения? Видите, о чем мы все время говорим? О духовной стороне человека. Но вся суть в чем у нас? Вот у нас самое главное, куда повернут вектор моего сознания, к чему я стремлюсь, что я хочу. Ведь христианство в этом отношении – это беспрецедентная религия, я вам скажу. Беспрецедентная. Если хотите, христианство, появившись в истории, оно явилось потрясающим антирелигиозным явлением. Под религиями, я в данном случае разумею, все те другие религии, которые были. Вот сейчас вот спрошу, вот в нашем обществе, в любом другом, кто спасется? Ну, праведный человек. Ну, сейчас, кто правильно живет? Правильно же? Правильно. Что христианство заявило? Это кощунство. Первый рай вошел. Разбойник. Вы подумайте. Это ужасно. Это неспровержение всех моральных, нравственных ценностей, если хотите. Неспровержение всех религиозных законов. Христианство о чем говорит? Дай мне сердце твое, Сын, к чему ты действительно искренне стремишься. Уж на кресте разбойника никак не упрекнешь в лицемерии. Когда он сказал, помяни меня, Господи, во царстве твоем, тут не до лицемерия. И он входит в рай. А эти праведники, которые ходили и покивали головами своими, ну, если Сын Божий, сойди с креста. Не они вошли, не праведники, а вот кто. Что он сделал, разбойник, скажите? Что он доброго сделал? Нам ничего не известно. Но известно одно, что его, во-первых, распяли справедливо, и он сам сказал, сознался, достойное по делам нашим приемлем. И другое, он действительно увидел во Христе Бога, Спасителя, действительно осознал свое негодяйство, и он даже помыслить не мог, чтобы он был там. Он только сказал, ты меня там помяни. Вот этот вектор, вот эта направленность личности, она с христианской точки зрения является самым главным в личности человека.